Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В рамках передачи «Выбор» тема «Ответы на вопросы». На ваши вопросы отвечаю я, пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег» из Москвы, Михаил Логачев. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Нам всегда очень интересно получать ваши письма с вопросами, поэтому пишите нам, и я напоминаю сразу наш адрес, который повторю потом в конце передачи. Адрес 125-047, Россия, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». И так получилось, что сегодня несколько из вопросов, все кроме одного, которые вы задаете в письмах, посвящены одной теме – водному крещению. Водное крещение заповедано самим Господом Иисусом Христом, подтверждено в посланиях Его апостолами, и о водном крещении можно вкратце сказать, что это свидетельство и знак нашего соединения со Христом. Если говорить о происхождении крещения, то впервые оно упоминается в самом начале Нового Завета, в Евангелии от Матфея, в 3 главе сказано о нем с 4 стиха, когда евангелист Матфей описывает служение Иоанна Крестителя, то вот что он пишет. Я сразу оговорюсь, что читать мы будем Священное Писание по новому переводу 2002 года, чтобы не приходилось еще дополнительно отвлекаться на объяснение незнакомых слов синодального перевода, которому как-никак уже 140 лет, поэтому многие слова требуют объяснения, но желающие, я думаю, всегда найдут возможность сравнить перевод с синодальным и убедиться, что смысл такой же. Итак, о служении Иоанна Крестителя пишет евангелист Матфей, 3 глава Евангелия, с 4 стиха. «Иоанн носил одежду из грубой верблюжьей шерсти, бедра его опоясывал простой кожаный пояс, а пищей ему были акриды и дикий мед». Вот тут придется все-таки объяснить, что акриды – это сушеные кузнечики, населяющие пустыню, то есть он собирал их и ел. Что собирал, то и ел. Далее читаем 5 стих. «Шли к нему тогда из Иерусалима, из всей Иудеи и из всей округи Иорданской, признавали грехи свои, и он крестил их в реке Иордан». Слово «крестил» также может быть переведено как «погружал». Это погружение в воду, крещение. И далее читаем 7 стиха. «Когда же увидел Иоанн, что многие из фарисеев и саддукеев тоже идут к нему, чтобы принять крещение, он остановил их словами: „Отродья змеиные, кто сказал вам, будто сможете вы избежать грядущего возмездия? Жизнью докажите искренность покаяния вашего, и не обольщайте себя словами: „Наш отец Авраам“. Говорю вам, Бог может даже из камней этих сотворить детей Аврааму. И уже положен топор у корня деревьев, и всякое из них, не приносящее добрых плодов, срубят и бросят в огонь. Я крещу вас водой в знак покаяния. Идущий же за мной столь много сильнее меня, что я не достоин нести и обувь его за ним. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Итак, начало крещению положено было служением Иоанна Крестителя, хотя он предупреждал, что его служение лишь предваряет служение Иисуса Христа, он и есть идущий за ним, и он будет крестить не только водою, но Духом Святым. Впрочем, как мы увидим, крещение Духом Святым не отменяет крещение водой. Почему Иоанн крестил водой, что вообще за странная мысль, в знак покаяния в грехах окунаться в воду? Ну, это исходит еще от иудейского обычая, описанного в Ветхом Завете, когда в результате осквернения, например, прикосновения к мертвому телу или прикосновения к языческому идолу, человек становился ритуально нечистым, то есть он не имел права по закону Моисееву участвовать в богослужении в храме, он должен был в разных случаях по-разному, во многих случаях дождаться вечера и омыть тело водою. Это омовение совершалось путем погружения, полного погружения в воду, обычай, который, собственно говоря, у евреев и до наших дней сохранился. Ну, а Иоанн Креститель стал его иначе видеть, иначе понимать. Собственно говоря, во дни Иоанна Крестителя язычники, которые желали стать частью народа Божьего, народа Израиля, должны были в том числе, среди многого другого, что надо было сделать, погрузиться в воду в какой-то момент, пройти это ритуальное очищение, поскольку очевидно, что, живя в языческом окружении, они были ритуально нечистыми. Иоанн же Креститель предлагает это делать всем, потому что все согрешили. И, конечно, многим это не понравилось, мы не язычники какие-нибудь, чего нам идти и снова совершать очищение, мы чистые и так. Ну, а те, кто согласились с ним, те в знак покаяния совершали это погружение в воду. Символика тут понятна, как вода физически очищает от грязи, так покаяние, сокрушение сердечное очищает от греха. Что становится возможным, конечно же, как мы знаем сегодня, благодаря жертве Иисуса Христа, Его смерти и воскресению, о чем мы сейчас вскоре скажем. Итак, водное крещение лишь потому действенно, что оно означает наше соединение со Христом. Без веры и покаяния оно, конечно, ничего не значит, это просто вода, может быть, и примет тело, но дух не примет человека, как сказал один древний христианин, и, собственно, об этом и говорил Иоанн фарисеям и саддукеям, что ваше крещение ничего не значит, если нет у вас истинного покаяния, искреннего покаяния. Если говорить еще о крещении как о знаке, то тут можно сравнить с бракосочетанием. Вообще отношения Бога и человека часто сравниваются с отношением мужа и жены. Подробно, развернуто об этом сказано в послании к Ефесянам, и мы сейчас прочитаем. Когда мы говорим о крещении, то нам никак нельзя избежать этого сравнения, которое очень многое объясняет. Ну вот, читаем, скажем, с 25 стиха 5 главы послания к Ефесянам. Апостол Павел пишет Ефесской церкви, и, говоря об отношении мужей и жен, тут же говорит об отношении Христа и церкви, сопоставляет эти отношения. Читаем. «А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы освятить ее, очистив водою крещения и словом своим, и сделать ее для себя церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, и ничего подобного, но чтобы была она свята и безупречна. Именно так мужья должны любить своих жен, любить как тела свои. Любящий свою жену себя самого любит». Никто ведь никогда не питает ненависти к плоти своей. Напротив, он заботится о ней, как и Христос о церкви, потому что мы – части тела его. Поэтому, говоря словами Писания, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и станут двое плотью одной. Тайна эта велика, но я отношу слова эти ко Христу и церкви его, хотя это и к вам относится». Каждый муж должен так любить свою жену, как себя самого, а жена почитать своего мужа. Ну вот мы сейчас обращаем внимание больше на ту сторону, которую подчеркивает апостол Павел. Я отношу эти слова ко Христу и церкви его. Отношения Христа и церкви сравниваются с браком. И это касается как всех верующих вместе, так и каждого в отдельности. Брак начинается бракосочетанием. И хотя предшествует ему решение двоих быть вместе, быть мужем и женой, в какой-то момент это должно быть объявлено публично, провозглашено, сопровождается определенными церемониями. Ну и вот форма, как именно это делается, она в разных странах и в разных местах по-разному. А что касается соединения нашего со Христом, то Христос сам предложил эту форму союза брачного. И это крещение. Крещение есть реализация нашего союза со Христом. Разумеется, ему должно предшествовать наше свободное решение, причем можно сказать, что Христос, как жених, предложение уже сделал и сделал всем, А тут уже каждый человек решает, принять это предложение или нет. Но, коль скоро предложение принято, то должно совершиться в какой-то форме провозглашение этого и свидетельство. Да, теперь я Христов. И ровно потому, что я Христов, теперь я уже говорю и о себе, я могу знать, что сделанное Христом принадлежит мне, подобно к тому, как у мужа и жены общее имущество. И поэтому то, что совершил Христос на кресте, заплатив за все грехи всех людей, в том числе и мои, это становится моим благодаря тому, что мы в союзе с Ним. И союз с воскресшим Христом – залог нашего спасения. Знаком же и свидетельством об этом союзе является крещение. Поэтому, прежде чем уже отвечать на конкретные вопросы о том, как должно совершаться водное крещение, почему оно должно совершаться, я хотел бы, чтобы мы выслушали песню о том, как душа человека стремится к союзу со Христом, потому что крещение, водное крещение – это об этом, о союзе человека со Христом. Выслушаем эту песню «Как лань желает».
Душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Днем явит милость, днем свою милость мне явит Господь, ночью песню меня и молитва летит моя к Тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить.
Дорогие друзья, переходим теперь к ответам на вопросы в письмах. И в первом письме вопрос ставится так. А нужно ли вообще водное крещение? Вот что пишет брат Виталий Акатов из Ростова-на-Дону. У меня вопрос. Можно ли крестить водою? Или одним словом, как апостол Павел? И далее брат продолжает. Правду ли говорят люди, что когда принимает водное крещение и сразу спускается Святой Дух в облике голубя, то он избранный Божий человек? Ну, ответим сперва на первый вопрос и сразу уточним. Словом апостол Павел проповедовал Евангелие, а крестил в воде, как, собственно, и все апостолы. Другое дело, что основным призванием своим апостол Павел считал именно проповедь Евангелия, а крещение по необходимости. И об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, в первой главе, с 13 по 17 стих. Прочитаем. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, так что никто не может сказать, что во имя мое вы были крещены. Да, я крестил и семью Стефана, а крестил ли еще кого, не знаю. Христос послал меня не крестить, но возвещать благую весть. Не словами, однако, мудрости мира сего, дабы крест Христов не был лишен своей силы». Ну и далее апостол Павел переходит уже к другой теме, о том, как возвещать благую весть, и именно это он считал своим призванием основным, но крестил он, тем не менее, крестил нескольких человек. Говорит он здесь об этом потому, что возникли разногласия и расхождения в церкви в Коринфе, и он радуется тому, что немного людей, которых он сам крестил, и поэтому никто не может сказать, что он крестил в свое имя. Крещение всегда во имя Иисуса Христа, или, что то же самое, во имя Отца, Сына и Святого Духа, о чем мы скажем чуть позже. Но, как видим, апостол Павел крестил. То, что крещение – это в воде, и что именно о воде идет речь, об этом со всей ясностью говорят другие примеры из книги «Деяния апостолов». Например, пример Евнуха из Эфиопии, о котором написано в книге «Деяния», 8 глава. Этот Евнух, сановник царицы Эфиопской, встретился с евангелистом Филиппом на пустынной дороге. Филипп рассказал ему об Иисусе, рассказал ему благую весть. Евнух уверовал, он уже, собственно, был близок к вере, только не знал еще ничего об Иисусе. И вот с 36 стиха читаем так. «Продолжая путь, они приблизились к месту, где была вода. И Евнух сказал, видишь, вот вода, что препятствует мне креститься?» И далее читаем. «И приказал он остановить колесницу, затем оба они, Филипп и Евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его». Как видим, без воды здесь не обошлось. И это было еще при апостолах. Более того, сам апостол Петр совершил водное крещение в доме Корнилия, куда он пришел и где он говорил слово, и даже Дух Святой уже сошел на уверовавших, но никому не пришло в голову сказать, что раз Дух Святой на них сошел, то больше ничего не надо. Нет, рассуждали как раз наоборот. Раз Дух Святой сошел на них, то тем более нужно крестить их в воде. И об этом мы прочитаем, это 10 глава, также книги «Деяний». Апостол Петр в доме Корнилия проповедует благую весть, и я думаю, что стоит прочитать несколько слов из этой проповеди, с 39 стиха 10 главы прочитаем. Слова апостола Петра, проповедующего в доме Корнилия. «И мы свидетели всего, что совершил он в стране иудейской и в Иерусалиме». Прервем здесь чтение. «Он» – это, конечно, Господь Иисус Христос. «Мы свидетели всего, что совершил он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и как убили его, распяв на кресте. Но Бог воскресил его на третий день и дал возможность людям увидеть его, не всему народу, а лишь тем свидетелям, которых Бог заранее избрал, нам, кто ел и пил с ним по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать об этом людям и свидетельствовать, что его поставил Бог судить живых и мертвых. Все пророки свидетельствуют о нем и говорят, что всякий верующий в него получает прощение грехов силою и властью имени его». Петр еще произносил эти слова, когда Дух Святой сошел на всех слушавших весть его, и верующие из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что Святой Дух дарован был и язычникам, ибо слышали, как те говорили на разных языках и величали Бога. Тогда Петр сказал, может ли кто отказать в крещении водою тем, кто, как и мы, получили Духа Святого, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. А потом они попросили его остаться у них на несколько дней. И, как мы видим, то, что они получили Духа Святого, для Петра означало, что, значит, им нельзя отказать и в крещении водою. Ну, а что касается второго вопроса в письме брата Виталия, то тут можно сказать так. Дух Святой спустился при крещении в облике голубя лишь однажды. Это было при крещении самого Господа Иисуса Христа. О других случаях, подобных в Библии, не сообщается, да и в истории церкви, насколько мне известно, не случалось ничего подобного. Так что это было лишь один раз с одним человеком, и это, конечно, человек, которому нет равных, единородный Сын Божий Иисус Христос. Я, по правде говоря, думаю, что и сам вопрос насчет того, что при крещении иногда спускается Святой Дух в облике голубя, возник в результате какого-то недоразумения, потому что это событие случилось ровно один раз за все века. Так что в наше время вопрос так, пожалуй, практически и не стоит. В следующем письме также вопрос о крещении. Пишет брат Юрий Гусев из Красноярска. «Мне был задан вопрос, когда вы приняли крещение по вере?» Я ответил, «Тогда, когда умер и воскрес Иисус Христос». Далее автор письма ссылается на послание к римлянам, 6 главу, и говорит, что Господь Иисус Христос в своей смерти охватил все время, и для Него нет времени. И ссылается также на второе послание Петра, 3 глава, 8 стих, где сказано, что для Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. А значит, делает вывод брат Юрий, наше распятие со Христом не может быть в настоящем или будущем. Далее автор письма спрашивает, правильно ли он понял Писание. Что можно сказать об этом? С одной стороны, верно, что смерть Иисуса Христа, благодаря тому, что Он одновременно и Бог, и человек, касается всех людей, независимо от времени их жизни. Касается тех, кто жил до воплощения Иисуса Христа, до Его Рождества, касается тех, кто был Его современником, касается и нас, живущих 2000 лет спустя, и касается в равной мере, и спасает нас, наш союз со Христом, делает общим все заслуги Христа, делает их нашими. И то, что Христос на кресте пострадал, это возможным становится, что это страдание за наши грехи. Своих грехов у Него не было. И то, что Он умер и победил смерть, Он победил не только за Себя, но и за нас. Почему? Потому что мы в союзе с Ним. Ну и ровно постольку, поскольку мы действительно в союзе с Ним. И в этом смысле автор письма прав. Не прав он в другом. Дело в том, что мы-то живем на земле, а не на небесах пока. И если для Бога тысяча лет как один день, то для нас один день – это один день, а тысяча лет – это тысяча лет. И вопрос-то был задан очень простой. Было ли такое событие в жизни брата Юрия, что он, веруя в Иисуса Христа, вошел в воду и провозгласил, что это делается в знак союза со Христом и во имя Иисуса Христа при свидетелях, при участии церкви. Вот что, собственно, и значит принять водное крещение по вере. О том, что это необходимо, мы только что говорили, это установлено самим Иисусом Христом, который, собственно, и повелел апостолам идти по всему миру и крестить все народы. Об этом давайте посмотрим. Это Евангелие от Матфея, 28 глава. Иисус, это последние стихи 28 главы и последние стихи тем самым всего Евангелия, Иисус подошел к апостолам и заговорил с ними. Вот что Он сказал. «Дана мне вся власть на небе и на земле», — сказал Он. «Идите же ко всем народам и сделайте всех моими учениками. Крестите людей во имя Отца, Сына и Святого Духа, учите их соблюдать все, что Я повелел вам, и знайте, что с вами Я во все дни до конца этого мира». Вот это было поручено апостолам, это церковь делает до сих пор, и об этом, собственно, вас, брат Юрий, и спрашивали. Наше распятие со Христом, да, оно совершилось тогда, но становится оно нашим ровно в тот момент, когда я, во-первых, верой это принимаю, и, во-вторых, в знак этого совершаю водное крещение. Если вспомнить бракосочетание, то да, бракосочетание становится реальным в тот момент, когда двое соглашаются, что мы муж и жена. Но чтобы оно стало действительно реальным, нужно, чтобы об этом узнали все. А если представить себе такую ситуацию, когда девушка говорит, да, конечно, я тебя люблю, я хочу все время быть с тобой, но замуж за тебя не пойду, и мне вообще бракосочетание отвратительно. Ну, такую картину трудно себе представить, но если такое все-таки есть, то впору усомниться, а все ее слова о любви хоть что-нибудь значат. Собственно говоря, крещение доказывает реальность веры. И я думаю, что вопрос этот брату Юрию задавали для того, чтобы, если он еще не принимал крещение по вере, чтобы он принял. И тут, конечно, ссылки на то, что да что такое, да зачем это нужно, примерно то же самое, как если один из влюбленных говорит, ну раз мы друг друга любим, то зачем нам, собственно, брак, ни к чему все это. Понятно, что это заставляет усомниться в том, а есть ли любовь. И как-то сомнительно все начинает выглядеть. Вот такое сравнение, я думаю, поможет понять, в чем тут дело. И вообще надо сказать, что такого рода вопросы возникают ровно тогда и ровно потому, когда мы забываем, что хотя Христос совершил для нас вечное дело и готовит нам место на небесах и сам уже на небесах, но мы пока что на земле. Ну вот, снова обращаясь к посланию к Ефесянам, можно увидеть, там есть стих во второй главе послания к Ефесянам с 6 стиха. Давайте откроем и прочитаем послание к Ефесянам, глава 2, стих 6. «Во Христе Иисусе Бог и воскресил нас, и место дал нам на небесах с Ним, дабы через доброту, явленную нам во Христе Иисусе, представить грядущим векам несметное богатство благодати Своей». Ну, казалось бы, во Христе Иисусе уже мы и воскрешены, и уже на небесах нам место есть. О чем нам вообще беспокоиться? Можно вообще расслабиться, ничего не делать. Но, однако же, дальше сказано: «Ведь благодатью вы спасены, на основании веры спасены, не за заслуги ваши сей дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто не хвалился, потому что мы творение Божие и созданы во Христе Иисусе для добрых дел, совершать которые нас Бог предуготовил». Итак, поскольку мы все еще не на небе, а на земле, то вот именно поэтому нам нужно делать добрые дела и вести себя соответственно нашему званию. Ну, например, как сказано в 4 главе о поведении христиан, 27 и 28 стихи прочитаем. «Кто крал, пусть не крадет более, а лучше трудится прилежно, делая своими руками что-нибудь полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Ну, казалось бы, раз мы уже водворены на небесах и воскресли, то зачем нам вообще что-то делать? Мы тогда уже и в питании не нуждаемся, у нас уже новые тела, но написано «воскресил нас». Ну вот это факт, установленный, потому что каждый, кто верит в Иисуса Христа, непременно воскреснет или изменится, если еще при жизни застанет пришествие Иисуса Христа. Но пока что мы в прежнем теле, которое нуждается в пище, и друзья наши нуждаются в пище, поэтому нужно трудиться, чтобы доставлять пропитание не только себе, но и ближним, чтобы было из чего помогать нуждающимся. И очень многие ошибки, особенно юных, начинающих христиан, состоят в том, что они воображают себя уже на небесах, в то время как пока что мы все еще на земле. Да, небеса готовятся для нас, Господь приготовил нам место на небесах, и этой надеждой мы живы, и об этом мы сейчас песню услышим, но будем помнить, что пока еще мы на земле. Поэтому и водное крещение, оно для земли предназначено, и оно необходимо. А сейчас послушаем эту песню о нашей небесной надежде. Песня называется «Тополя».
Тополя, 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 пара аистов в небе бездонна. Голубая планета Земля, беспокойный и временный дом мой, как прощается аист с гнездом, где провел он короткое лето, так оставлю и я этот дом, увлеченный за облачным светом, выше тополей и выше облаков, выше, чем лежит дорога млечная. Я стремлюсь туда, где царствует любовь. Я стремлюсь туда, где радость вечная. Тихо листья летят с тополей, осыпаясь под ноги прохожих, так и годы земные людей на осенние листья похожи. Пусть летят верницей года, не пугает того скорость жизни. Кто готов жить с Иисусом всегда, приготовленной вечной отчизне. Выше тополей и выше облаков, выше, чем лежит дорога млечная, я стремлюсь туда, где царствует любовь. Я стремлюсь туда, где радость вечная. Тополя, 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 пара аистов в небе бездонна, голубая планета Земля, беспокойный и временный дом мой. Выше тополей и выше облаков, выше, чем лежит дорога млечная, я стремлюсь туда, где царствует любовь. Я стремлюсь туда, где радость вечная. Выше тополей и выше облаков, выше, чем лежит дорога млечная, я стремлюсь туда, где царствует любовь. Я стремлюсь туда, где радость вечная.
Дорогие друзья, еще одно письмо. Я прочитаю отрывок из письма Виктора Короткого из Украины, также о водном крещении. Правильно ли мы поступаем, принимая водное крещение в титулы Отца и Сына и Святого Духа? Ведь имя, о котором сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих, есть никакое иное, как имя Иисуса Христа. Ну, этот стих мы уже читали, прочитаем еще раз слова Иисуса Христа. «Дана мне вся власть на небе и на земле, — сказал Он, — идите же ко всем народам и сделайте всех моими учениками, крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблюдать все, что я повелел вам, и знайте, что с вами я во все дни до конца этого мира». Итак, крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, имя одно у Отца и Сына и Святого Духа, поскольку Отец есть Бог, и Сын Иисус Христос есть Бог, и Дух Святой есть Бог, при этом Отец не Сын, и Дух Святой не Сын и не Отец. Это три лица, три личности в едином Боге, и это учение, правильное учение об Отце, Сыне и Святом Духе, или, как короче говорят, учение о Троице, о триединстве Божьем, это важнейшее учение Писания, и если это мы понимаем правильно, то не так важно, какие именно слова мы произносим. Здесь нужно понять, что существенно в водном крещении, а что нет. Бог ведь не формалист. И в Новом Завете мы не найдем споров о том, как именно совершать крещение – в одно погружение или в три погружения, и какие именно слова произносить, и какие именно формулировки вот заранее вот записанные, точные, не смейте отступить ни на букву, обетов, которые приносятся в крещении, нет. Если мы понимаем, что имя у Отца, Сына и Святого Духа одно, поскольку одна сущность Божества, то мы можем произносить одну крещальную формулу и другую, и каждый раз это будет истинное крещение. И это не должно мешать нашему единству, потому что важно не какие слова мы произносим, а какую веру мы исповедуем, а словесная формулировка может быть различной. Это может быть и формула «во имя Отца, Сына и Святого Духа», и она не должна быть отвергаема хотя бы потому, что она непосредственно взята из Писания. Это может быть формула «во имя Иисуса Христа», если за этим стоит верное учение об Отце, Сыне и Святом Духе, то тогда нет повода для споров, не о чем спорить. Ну, что касается самого учения об Отце, Сыне и Святом Духе, то, конечно, оно потребовало бы даже больше целого часа передачи. И хочу сказать, что в передаче «Пасторский час» мы будем возвращаться к этому учению, читая соответствующие главы с 14 по 17 Евангелия от Иоанна. Ну, а здесь и сейчас я хотел бы выслушать вместе с вами песню о единстве Церкви Божьей и о нашем поклонении Отцу, Сыну и Святому Духу. Церковь Божия все вместе.
Господа, благослови, земную, пребывать вообще не с ним.
Дорогие друзья, остался последний вопрос, который уже не связан с водным крещением, а касается понимания Писания некоторых псалмов, пишет Владимир Гайдабура из Башкортостана. Иисус учил прощать своих врагов и молиться за них. Но в Ветхом Завете неоднократно, особенно в Псалтире, встречаются места, где люди просят Бога о мести их обидчикам, гонителям и притеснителям. Порой бывает так, что нет сил терпеть хулу на Господа и оскорбления в свой адрес, так как оскорбления, когда на них не обращаешь внимания, переходят в открытые гонения и притеснения. Обращаясь к Господу в молитве, прошу Его, чтобы Он простил людей и вразумил, но порой не замечаю, как начинаю просить воздать им возмездие за их зло. Ответьте, пожалуйста, как мне быть в этих случаях? Может быть, я грешу такими молитвами? Хотя я неоднократно получал ответ на такие молитвы, и мои обидчики были наказаны. Ну, здесь по существу два вопроса. Первый, почему в псалмах есть такие просьбы, вот именно о возмездии обидчикам, гонителям и притеснителям. И второй вопрос, а как же нам молиться? Давайте посмотрим, как эти псалмы, иногда их называют не совсем точно проклинающими псалмами, но это термин, который устоялся, вот как такие псалмы используются в Новом Завете. Один случай известен в первой главе Деяний, и мы прочитаем с 15 стиха первой главы Деяний, когда апостолы собрались уже после вознесения Иисуса Христа, но еще до сошествия Духа Святого на них. «В один из тех дней Петр, встав посреди собравшихся, а их было около 120 человек, сказал: „Братья мои, надлежало исполниться тому пророчеству Писания, где Дух Святой устами Давида предсказал участь Иуды, того, кто указал путь пришедшим схватить Иисуса. Он был одним из нас и совершал то же самое, что и мы служение. Но, купив поле ценой собственного нечестия, он кончил тем, что низвергся на землю вниз головой, так что тело его разорвалось надвое, и выпали все внутренности его. Об этом узнали все жители Иерусалима, и стали они называть на своем языке это место Акелдама, что значит «кровавое поле». А в книге псалмов, — добавил Петр, — написано: „Да придет в запустение жилище его, да не останется живущего в нем“. И еще сказано: „Обязанности его да примет другой“. И теперь нужно, чтобы один из тех, кто постоянно был с нами, когда жил среди нас Господь Иисус, начиная со времени, когда Иоанн крестил его, до того дня, когда он был вознесен от нас, присоединился к нам, как свидетель его воскресения“. Остановим здесь чтение. Итак, апостолы выбирают одного человека на место отпавшего, причем отпавшего навеки, Иуды. Потом, когда будут умирать апостолы, никому не придет в голову на место 12 снова кого-то избирать. Должность 12 апостолов – это вечная должность, и они в свое время сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, но Иуды там не будет. И поэтому на его место избирают еще другого. И вот именно цитата из псалмов – это цитата из тех самых, в кавычках, проклинающих псалмов. Не совсем точно это название, не всегда это проклятие, но так принято их называть. Псалмы, в которых есть просьбы о мести обидчикам, гонителям и притеснителям. И вот эти цитаты: «Да придет в запустение жилище его, да не останется живущего в нем». Это из 68-го псалма. А затем из 108-го псалма: «Обязанности его да примет другой». Кому относятся эти слова? Они относятся к Иуде, к человеку, о котором известно достоверно, что он погиб и погиб навеки. Ну, о нем сказал сам Господь Иисус, что лучше бы такому человеку не родиться. Записаны эти слова в Евангелии от Матфея, я не буду их сейчас разыскивать. И поэтому в отношении Иуды только и могут быть эти псалмы приведены. В отношении же любого человека, о котором есть возможность, что он покается, мы не можем использовать эти слова. Почему же они есть в псалмах? Да для того, чтобы мы знали, какая цена греха, какие последствия греха. Для того, чтобы нам было известно, что возмездие за грех – смерть. Что Бог не оставляет грех без наказания, но принимает на себя последствия наших грехов и, собственно, из-за этого ты и пошел на крест, что возмездие за грех – смерть. Но он принял это на себя и победил смерть, все перенес, воскрес, и теперь все, кто со Христом, те оправданы. Бог же хочет, чтобы все люди были спасены. Это также написано во втором послании Петра, 3 глава, 9 стих, и это мы прочитаем. «Не медлит Господь с исполнением обещанного, хотя и говорят иные о промедлении. Он очень терпелив к вам и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись». То есть то, что Господь уже почти 2000 лет откладывает окончательный суд, вызвано ровно тем, что Он терпелив и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись. Такие же должны быть чувствования и у нас, и поэтому действительно молиться нужно о том, чтобы Господь простил людей и вразумил, чтобы они покаялись. В конце концов, если противник ваш покается, то это также и даже еще лучше избавит вас от гонений и притеснений. Господь знает, как избавить, и можно просто молиться, чтобы Господь избавил любым способом от гонений и притеснений, а Господь знает, как это сделать, и Он, по правде говоря, в советах наших не нуждается. Поэтому, наверное, очень правильно, очень замечательно пишет брат Владимир, что я, обращаясь к Господу в молитве, прошу Его, чтобы Он простил людей и вразумил, но порой не замечаю, как начинаю просить воздать им возмездие. Что тут можно сказать? Ну, постарайтесь в дальнейшем замечать и к таким просьбам не переходить, потому что возмездие принадлежит Богу, и Он сказал мне, отмщение я воздам. Этим, возможно, объясняется и то, о чем вы пишете в последней фразе. Я неоднократно получал ответ на такие молитвы, и мои обидчики были наказаны. Тут можно задуматься, почему они были наказаны. Не потому ли, что произносили хулу на Господа? Это в любом случае очень опасная вещь, против которой я хочу предостеречь всех, кто слушает нас. И возмездие за грех – смерть, иначе этот стих можно перевести как «грех платит смертью». Тот, кто совершает грех, если не исповедует его и не просит прощения, в конце концов, сам по себе грех рождает смерть. Иногда эта смерть не сразу приходит, как физическая смерть, но Господь начинает останавливать человека. И это не потому, что кто-то молился и кто-то просил воздать. Это просто принцип действия Божьего. А вот для тех, кто молится о воздаянии и о возмездии, это не полезно. Не полезно, потому что это не те чувствования, которые должны быть у детей Божьих. Нам должно молиться о покаянии, о исправлении, о страхе Божьем. А как Господь внушит этот страх, это уже другой вопрос, и это, собственно, не наш вопрос. Господь это знает лучше нас, и, еще раз скажу, не нуждается в этом смысле в наших советах. Конечно, иногда бывает и так, что покаяние не произойдет, пока человеку не станет плохо. Мы можем вспомнить здесь притчу о блудном сыне, который пришел в себя не тогда, когда у него кончились деньги, не тогда, когда случился голод в той стране. Не тогда даже, когда начал пасти свиней, занятие совсем не престижное, и не тогда, когда начал есть пищу вместе со свиньями, а только тогда, когда и этой пищи ему не дали. Вот тогда он пришел в себя, задумался, сделал правильный вывод, что надо возвращаться к отцу, и встал, пошел к отцу своему. Это я все говорю к тому, что иной раз Господь, желая привести человека к покаянию, делает в его жизни то, что может быть воспринято как наказание. А между тем, это просто те события, которые ведут к покаянию. Поэтому, если у кого-то из вас тот же вопрос, что у Владимира из Башкортостана, задумайтесь над таким вопросом. Если вы узнаете, что этот ваш недруг покаялся, обрадуетесь вы или нет? Если обрадуетесь, тогда хорошо. Тогда это значит, что вы простили или готовы простить его. Если же вы не обрадуетесь, тогда дело плохо, потому что это значит, что вы в глубине сердца не готовы его простить. А между тем Господь сказал: «Прощайте, и прощены будете», и даже особо подчеркивает, и это, наверное, стоит прочитать в Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея, что если мы не прощаем, то и Он нас не простит. Прочитаем с 14 стиха 6 главы Евангелия от Матфея. «Если простите другим согрешения их, простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете – людям прощать, то и вам не простит ваш Отец согрешения ваши». Вот на самом деле в чем опасность молитв о возмездии за зло. Дело не в молитвах. Молитва сама по себе не является греховной, но ведь уста говорят от избытка сердца. А вот состояние нашего сердца может быть неугодным Богу. Дело опять-таки не в словах, дело в сердце. Поэтому на вопрос, может быть, я грешу такими молитвами, у меня ответ, наверное, такой. Может быть, если состояние вашего сердца таково, что показывает ваше непрощение. Господь сказал, что отмщение принадлежит Ему, и Он воздаст, и это успокаивает нас. Мы можем об этом не беспокоиться, это не наш вопрос, это вопрос самого Бога. А мы же можем и должны молиться о покаянии, о спасении не только наших врагов, но и всех людей вообще. Ну а врагов в первую очередь. В конце концов, как уже я говорил, если покается враг, то значит он перестанет быть врагом. Если это действительно настоящее покаяние. Вот, наверное, так можно ответить на этот вопрос. А в Ветхом Завете эти псалмы касаются тех, кто окончательно отвергает Иисуса Христа. И можно сказать, что они вложены по существу в слова Христа, который возлюбил всех, пострадал за всех, но и всех предупреждает, что те, кто его дар отвергают, оказываются под гневом Божьим, и это даже уже не прошение, это, можно сказать, пророчество. Пророчество, которое непременно исполнится. И действительно, в псалмах, с одной стороны, мы находим образец молитвы, как нам молиться, но некоторые псалмы – это не столько образец молитвы, сколько пророчество, учение. И именно так нужно понимать и псалмы, так называемые проклинающие. Есть еще один момент, который нужно помнить, что нашим истинным противником является не человек. Наша борьба, наша война не против плоти и крови, пишет в 6 главе послания к Ефесянам апостол Павел. Мы воюем против духов злобы поднебесных. И давайте этот тоже очень важный для нас стих прочитаем вместе, перед тем, как выслушаем песню о прощении, о том, кто же наши настоящие враги. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола. Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира поднебесного». Вот имея это в виду, будем молиться о покаянии тех людей, которых считаем врагами своими, а сейчас выслушаем песню «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену».
Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенным, изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не вспоминай. Я прошу вас, люди, ради Бога, опасайтесь потерять друзей. стареет и ветшает, и с течением наших лет нет, куда легче мы друзей теряем, обретаем их куда трудней. Если верный конь поранил ногу, раз споткнулся, а потом опять, не вини коня, вини дорогу, а коня не торопись менять. Я прошу вас, люди, ради Бога, не теряйте доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Усматривая зло, сколько жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло, и теперь я всех вас видеть жажду. Некогда любившие меня однажды и не простившие меня. Я прошу вас, люди, ради Бога, не теряйте доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Я прошу вас, люди, ради Бога, не теряйте доброты своей. Земля друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей.
Наша передача подошла к концу. Осталось напомнить адрес для писем, которых мы ждем: 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Вел передачу Михаил Логачев, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. С Богом, дорогие друзья! Да благословит вас Господь! Пишите нам!